Глава 12. Ростов перед открытием компании получил письмо от родителей, в котором кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем. Разрыв этот объясняли ему отказом Наташи. Они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом, и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно. «Обожаемый друг души моей», — писал он, — «ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием компании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастье своему долгу и любви к Отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди». Действительно, только открытие компании задержало Ростова и помешало ему приехать, как он обещал, и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде, и которые теперь манили его к себе. Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие 10-12 свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам, думал он. Но теперь была компания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов по своему характеру был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятной. Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон. Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалование, прибыли новые офицеры, новые люди, лошадь. И главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны. И Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть. Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусаржа Павлоградского полка весь этот отступательный поход в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомство с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к свинцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свинцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у свинцян. и потому что в Свинцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свинцяны, потому что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли 5 бочек старого пива. От Свинцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам. 13 июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле. 12 июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями. Павлоградские 2 эскадрона стояли биваками среди выбитого дотла скотом и лошадьми уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову. «Я граф из штаба. Слышали подвиг Раевского?» И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе. Подробности Салтановского сражения. Произошло 11-23 июля 1812 года у деревни Салтановка близ Могилева между отрядом корпуса генерала Раевского 1771-1829 годы и корпусами Даву и Мортье. Сражение было кровопролитным. Однако Раевскому не удалось пробить брешь в неприятельских войсках для соединения 1-й и 2-й западных армий. Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, 16-летний мальчик, недавно поступивший в полк, теперь был в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову 7 лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и как женщина был влюблен в него. Офицер с двойными усами, Сдржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойной древности. Сдржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих 2 сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Салтановская плотина была фермопилами русских. В битве при Фермопилах, 480 год до нашей эры, небольшой отряд спартанцев, 300 человек, во главе с царем Леонидом, сдерживал в горном походе натиск многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Весь отряд погиб. Поступок Раевского, который вывел на плотину своих 2 сыновей под страшный огонь. Александра и Николая Раевских. Молва о таком исключительном поступке получила широкое распространение. Жуковский откликнулся на него в своем знаменитом «Певце восстания русских воинов» 1812 год. Академия художеств в 1813 году задала на этот сюжет тему для исторической картины. Однако сам генерал Раевский отрицал этот факт. Батюшков, служивший в 1813 году адъютантом у Раевского, вспоминает свой разговор с ним о кампании 1812 года. Раевский уверял Батюшкова, что он не приносил в жертву детей своих. «Правда, я был впереди», — говорил Раевский Батюшкову. «Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь, но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды, он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и все тут. Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель Жуковский воспел в стихах. Граверы, журналисты, новеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Это свидетельство из записной книжки Батюшкова не было известно Толстому в годы работы над «Войной и миром». Но он, не отрицая героизма Раевского и его сыновей, относил рассказанный эпизод к числу малоправдоподобных или безрассудных. Об этом же свидетельствует сохранившийся черновой набросок этой сцены. Ростов понимал, что у Салтановской Раевский с сыновьями фарс, но молчал. Лгание Муция Сцеволы до сих пор не обличено. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждении восторга Сдржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдился того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Сдржинского, не нравился и сам Сдржинский, который своими усами от щек по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на 10, которые были около самого его, — думал Ростов. Остальные не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что, что бы ни было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре. Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про Фермопилы, и, стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем? Тут на войне мешать своих детей. Я бы не только Петю, брата, не повел бы, даже Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика постарался бы поставить куда-нибудь под защиту, продолжал думать Ростов, слушая Сдржинского. Но он не сказал своих мыслей. Он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. «Однако мочи нет», — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Сдржинского. «И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приют, кажется, дождик полегче». Ильин вышел, и Сдржинский уехал. Через 5 минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу. «Ура! Ростов, идем скорее! Нашел! Вот тут шагов 200 корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся. И Марья Генриховна там». Марья Генриховна была жена полкового доктора. Молодая хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор или от того, что не имел средств, или от того, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами. Ростов накинул плащ, кликнул за собой Лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где, раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями. «Ростов, ты где?» «Здесь». Какова молния? — переговаривались они.